Добрый вечер, братья и сестры, дамы и господа. Мы начинаем литературно-музыкальный вечер, посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Концерт носит название одного из главных духовных песнопений, которые оставил в своем музыкальном наследии Сергей Васильевич Рахманинов, духовный концерт «В молитвах, не усыпающую Богородицу». В концерте принимает участие хор Православной школы искусств, художественный руководитель и дирижер Елена Развина. Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», художественный руководитель и основатель ансамбля, заслуженная артистка России, академик Международной академии творчества Галина Кольцова. Концерт ведет наш любимый, наш дорогой батюшка, выдающийся пастырь, проповедник, духовный поэт, отец Артемий Владимиров. В первом отделении концерта прозвучат в исполнении хора Православной школы искусств два хора из цикла «Шесть хоров» Сергея Васильевича Рахманинова для детского или женского хора и фортепиано «Слався» на слова Николая Некрасова и «Ангел» на слова Михаила Лермонтова. Партия фортепиано Алексея Нестеренко дирижирует Елена Развина. Избранные песнопения из цикла Сергея Васильевича Рахманинова «Литургия святаго Иоанна Златоуста». «Благослови, душе моя Господа, единородный Сыне, во Царстве Твоем Тебе поем». Солистка Наталья Слуцкая. Дирижирует Галина Кольцова, партия фортепиано Алексей Нестеренко. Я приглашаю на эту сцену хор Православной школы искусств.
Sit down, please. Присядьте. Дорогие москвичи, приветствуем вас в этой уютной зале. Мы сегодня посвящаем наш вечер Сергею Васильевичу Рахманинову. И открывает нашу встречу детский хор, и мне хочется сказать несколько слов, посвященных Сергею Васильевичу, применительно вот к восприятию этих милых созданий от раковицы девушек. Его называют гением, и один из музыковедов говорил, что Сергей Васильевич Рахманинов – это сплав стали и золота. Сталь – это выдержанность, это его руки, его ясный ум, а золото – это сердце, которое рождено Россией, оплавлено любовью к родной земле, и эта любовь даже вдали от Родины порождала в композиторе желание творчеством прославлять свое Отечество. Замечательно, что он неоправданно рано был принят в Санкт-Петербургскую консерваторию. Неоправданно рано. Сколько вам лет? Вам можно задавать такой вопрос? Сколько лет вам?
16.
А? 16. Сколько?
16.
15 лет. Вот еще, по-моему, не достигнув 15 лет, Сергей Васильевич был принят в Санкт-Петербургскую консерваторию, потом в связи с переездом в Москву он учился в Московской консерватории и всю жизнь был благодарен своему строгому педагогу. Фамилия у него была у этого педагога соответствующая. Не Развин, а Зверев. И этот педагог с большой буквы научил Сергея Васильевича трудиться, рук не покладая и часов не замечая. Биографы говорят, что в петербургский период он еще мог себе позволить как-то помечтать и посидеть сложа руки, но в Москве это уже был труженик, о котором и Петр Ильич Чайковский сказал бы: 5% это твой талант, это твой дар, пришедший к тебе с рождением, а 95% это, как вы думаете, что? Как?
Старание труда.
Громче.
Старание труда.
Старание труда. Вы пели на 100 баллов. Старание и труд. Вот, может быть, поэтому первое произведение, которое у нас сейчас прозвучит, как раз содержит в себе слова Николая Некрасова. Помещик, барин, живший вольготно, не страдавший от недостатка финансовых средств, он, по выражению Сергея, не Сергея, а Ивана Сергеевича Тургенева, избрал себе музу, которая все время плакала и оплакивала неподъемный, казалось бы, труд нашего народа. Слава Богу, что Николай Некрасов не застал колхозного строительства, и все, конечно, познается в сравнении. Муза его вот такая была несколько надрывная, но в произведении, которое мы сейчас услышим, «Славься», мне очень понравились слова. Мы же немного просим у Бога честное дело делать умело, силы нам дай. И вот сегодня Елена Побатюшка, напомните вас? А? Елена Викторовна, согласитесь, что наша с вами главная задача и заслуга, ну, о заслугах пока, может быть, рано говорить, это как раз заразить молодежь, вдохновить ее стремлением делать, делать умело. Силы-то Бог подает, но профессионализм, но умение достигать результата, пусть и не сразу, трудом кропотливым, трудом незаметным, с тем, чтобы выдавать на гора. Простите, что я к вам спиной, но здесь девушки тоже требуют общения. Выдавать на гора результат и уже дарить плоды своих вдохновенных трудов взыскательной публике – это призвание достойное. И второе произведение, которое мы тотчас услышим вслед за первым, знаменитое стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Ангел». В этом стихотворении много тайн, до сих пор литературоведы спорят о том, что же поэт хотел вложить в слова о ангеле по небу, полуночному летевшему. Мне особенно много говорят последние слова. а именно душа, принесенная ангелом, человеческая душа, долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Действительно, каждый из нас носит в себе образ Божий, и хотя мы отрицаем предсуществование душ, однако человеческая душа, особенно юная душа, неиспорченная душа, действительно постигает интуитивно, постигает красоту и благо, и любовь, которая исходит от Господа Бога, и выражает это в вокальном творчестве. Мы сейчас будем очень внимательно, Елена Викторовна, слушать наших милых созданий, и я очень надеюсь, что это благовестие дойдет и умягчит сердца благородной публики. А впоследствии мы уже перейдем к духовному творчеству Рахманинову, потому что, создав и симфонии, и романсы, воспевая и земные высокие чувства, поэт, простите, композитор, не мог не отдать дань музыке церковной, которая непосредственно обращена к прославлению Святой Троицы. Но для начала давайте дело делать умело и вспомним Николая Некрасова с его народной темой. Прошу вас, дорогие друзья, не стесняйтесь.
Thank you.
Елена Викторовна Рангина и хор православной школы искусств. Кто не знает этой школы, на проспекте Мира, приводите туда детей. Потому что у меня личный опыт, общаюсь в разных городах, школа искусств — это оптимальное для ребенка направление и вокал, и художественные способности. Вы любите свою школу?
Да, конечно.
Может быть, я вам заплатил за этот ответ?
Нет, конечно. Нет.
Благодарим вас сердечно.
Это театральная студия. Еще.
Театральная студия.
Она поэтому смело отвечает.
Да, да, очень хорошо. Но мы еще увидимся во втором отделении. Да? Благодарим вас, барышня. Отдохните. Благодарим. Я вспоминаю, дорогие друзья, один из приездов в Санкт-Петербург несколько лет тому назад. И поселился в небольшом отеле в центре Петербурга. Сейчас такое время, что очень много маленьких, но уютных отелей в северной столице. И каково было мое удивление, когда, зайдя в свой номер, ну, конечно, все батюшкам устраивают и все подстраивают, я увидел, что это номер называется «Сергей Васильевич Рахманинов». Оказалось, отелем владела дама какая-то респектабельная, и она собирала в этом здании чудесном какие-то остатки, сладки интерьеров санкт-петербургских. В главном, это интересно, что я рассказываю? В главном в спальне был будуар родителей русского писателя Набокова. И я целую ночь ворочался сбоку на бок, потому что у Набокова хороший русский стиль, и мне хотелось как-то все вобрать за одну ночь. Но самое удивительное, что в эркере, эркер — это такая пристроечка, выдающаяся в стене с окошками, оказалось, что в эркере была комнатушка, в которую студент Сергей Васильевич Рахманинов приходил к своей тетушке, это была квартира его тетушки, и посвящал время ночным занятиям. Он был великий труженик, и здесь он готовился к своим занятиям, музицировал, сочинял. И таким образом у меня какое-то очень теплое чувство к Сергею Васильевичу Рахманину, потому что, знаете ли, дух композитора витает в тех местах, которые он посещал на земле. Еще, может быть, скажу два слова, что рояль у нас здесь, в Москве, тоже был непростой. Мой брат-близнец музицировал и стал исполнителем изрядным, тоже прошел через консерваторию. И на нем тоже музицировал молодой композитор Сергей Васильевич Рахманинов, а какие-то старинные москвичи муж с женой подарили этот рояль моему братцу, послушав, как он играет десятилетним ребенком. И Сергей Васильевич, родился он, если память не изменяет, в 73-м году. Соответственно, в 1903 году ему было, а в 13-м ему было 40 лет. И насколько мне известно, я не являюсь музыковедом, именно в предреволюционные годы, после 300-летия дома Романовых, он переключился на литургическую тему и создал свой знаменитый всеночной цикл, всеночное песнопение, в основу которых положены 8 гласов, осьмогласник, это тот сборник нотный, который знают все церковные регенты, и синодальный, знаменитый синодальный хор исполнял произведение этого юного, молодого, но уже заявившего о себе композитора, в котором общались и любили, которого и Танеев, и Чайковский. И Рахманинов говорит о том, с каким наслаждением он слушал этот мощный хор, не зная, но, может быть, предчувствуя, что через каких-то 4 года свершится непредставимое. Любимый рояль, другой композитора, был выброшен из окна пьяной революционной публикой, уничтожены были нотные архивы, тонкая, ранимая душа высококультурного человека, привыкшего лишь созидать, наверное, пережила такую драму и получил такую травму, от которой он оправиться не мог много лет, уже за морями, за океанами, лишь впоследствии вновь приступив к творчеству. Но вот этот литургический цикл, это, на мой взгляд, было и посвящение России, и прощание с Россией. Замечательно, что эти произведения глубоко традиционные, вместе с тем авторские, перекликающиеся с произведениями наших знаменитых церковных композиторов, и сегодня в обиходе исполняются высокопрофессиональными хорами. И мы сейчас, продолжая наш разговор, услышим литургический псалом, начинающийся всем знакомыми словами: «Благослови, душе моя, Господа». Мне особенно близки в этом псалме слова: «И вся внутренняя моя, имя святое Его». Не секрет, что многие люди слово «Господи» употребляют на ходу и кое-как, и как придется. «Ой, Господи ты, Боже мой!» Слыхал, наверное, всякий. У Сергея Васильевича Рахманинова в этом псалме слово «Господи» — это та святыня, которая как алмаз или как жемчужина сияет глубоко в сердце человека. «И вся внутренняя моя, имя святое Его». Нельзя суесловить, нельзя употреблять это имя в суе, но должно, сокрыв его как некую драгоценность в ларце души своей, обращать к Создателю в самые глубокие, проживаемые нами на дню или в ночи минуты, перед отходом ко сну или встречая наступившее утро. Не зря же Господня молитва содержит в себе это прошение: «Да светится имя Твое». Вот у нас многие думают, как бы замедлить процесс собственного обветшания, как бы остаться вечно молодым. Может быть, поэзией заняться. Поэты тоже махнут рукой: «Никогда не буду молодым, все прошло. Отговорила роща золотая, улетела все, как белых яблонь дым». А вот если имя Господне сокрыть глубоко в сердце, то, как нас удостоверяет Святая Библия, человек, призывающий Творца в глубинах своего духа, незаметно для себя будет омолаживаться. Да, вот действительно, обновится, як орля, юность твоя. То есть душа твоя сохранит вот эту детскую радость, цельность, возвратится к ней чистота переживаний и свежесть чувств, утраченные Сергеем Есениным. «Благослови, душе моя, Господа, очищающего беззаконие твоя, исцеляющего вся недуги твоя, ишемия, перепады давления, мигрень, подагра, все недуги твои исцеляющего, избавляющего от истления, от тления жизнь твою, от тления — это раздражение, это уныние, это обида, исполняющего во благих желания твои, сколько теснится в сердце чаяний, желаний, и Господь силен исполнить все то, что тебе действительно нужно, если ты начинаешь день со слов «Благослови, душе моя, Господа». Мне очень опасно увлекаться, потому что, сами понимаете, у нас сегодня вокальный вечер. И второе произведение, которое мы услышим, это у нас «Единородный Сыне и Слове Божие», литургическое произведение, замечательное тем, что его оставил нам в наследие помазанник Божий, государь-император. Вот кто скажет, если только вы не регент, вот эта молитва «Единородный Сыне и Слове Божие, бессмертен Сый, изволивший спасение нашего ради, воплотитесь от святые Богородицы и Пресной Девы Марии, смертью и смерть поправший, едино от Святой Троицы, с прославляемой Отцу и Сыну и Святому Духу». Вот какой император обогатил церковную музыкальную культуру этим песнопением? Как? Кажется, что я вас победил. Ну, на самом деле, не победил, но мне приятно вам сообщить, что это тот, кто создал и построил самый великий православный храм во Вселенной, Святую Софию в Константинополе. А кто построил Софию в Константинополе? Император, причисленный к лику святых, он же создал знаменитую новеллу, юридическую статью в законе, в своде законов империи, в которой сформулировал симфонию, то есть единство власти земной и небесной, церковной и государственной власти. В единении они находятся. Знаменитая новелла святого императора, строителя Константинопольской Софии, создателя песнопения «Единородный Сыне и Слове Божие», святой Юстиниан. Мы приглашаем вас на следующую встречу по контрмарке. Ну, пожалуйста, дорогие друзья, хор «Благовест» под управлением Галины Васильевны Кольцовой. Это кому? Это не мне. Это не мне. Не мне. Нет. Кому? Вот так. Дорогие друзья, и, конечно, Сергею Васильевичу по его признанию было сладостно, так он сказал, я с каким-то услаждением, той внутренней радостью слушал пение синодального хора, исполнявшего, наверное, за самой божественной литургией эти песнопения молодого русского композитора. Действительно, церковное творчество или творчество на церковной ниве – это нечто совершенно особенное. Здесь не важно твое имя, важно, чтобы прославлялось имя Божие. И если ты встраиваешься в церковную музыкальную или иконописную или словесную традицию, и твои потуги воплощаются так, что у народа Божьего возбуждаются молитвенные чувства, чувства добрые пробуждаются и снисходит благодать на сердца, конечно, для творческого человека это и есть самое настоящее счастье. Между тем, и тогда, в XIX веке, начало XX века, тревожное, грозное, грозовое время, и ныне, в 21-м столетии, совсем нелегко найти свою золотую дорожку в чертог богопознания. Вихри враждебные веют над человеческой душой. Как легко ей сбиться с пути, особенно если она слаба, не утверждена в добре, подчиняется чужому не всегда благому влиянию. Знаете, как современные классные руководители любят говорить мамочкам: «Ваш сын очень внушаемый, он зависит от мнения окружающих его, мягкотелый. Работайте над тем, чтобы у него выработалось нравственное ядро. Дайте ему устойчивость. Школа этим не занимается, она лишь оказывает образовательные услуги». Бедные родители уже не знают, в чьи объятия бросаться, психологов или каких-нибудь иных специалистов. Между тем, ступеньки давно уже выложены и проложены нравственного воспитания, нравственного восхождения человеческой души. Эти ступеньки звучат в Евангелии. Сам Христос Спаситель, как безгрешный человек, прежде по ним прошел. И так называемые блаженства, непременно исполняемые за каждой божественной литургией, показывает нам, куда идти, на какую ступеньку ступать. Я вот, Галина Васильевна, помню себя филологом первого курса, в храм я не ходил, крестика не носил, но как-то зашел духовной жаждой томим, зашел утром здесь, в Москве, во втором Обыденском переулке, в храм Ильи Пророка, и услышал то, что сейчас будет петь наш любимый хор. А как этот хор именуется?
Благовесть.
Вы очень внимательный и обучаемый человек. И студентам, никогда раньше не молившимся в Божьем храме, едва лишь я услышал эти слова: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны милостивые, чистые сердцем», я куда-то улетел, то есть забыл об окружающей меня действительности, душа впервые заглянула внутрь самой себя и очнулся только в конце божественной литургии. Вот великая сила искусства церковного и благоговейного пения. По этим ступенькам каждый из нас может, не сбиваясь с пути, войти в страну ослепительного счастья, вступить в общение с живым Богом. Только нужно вдумываться в каждое из этих евангельских блаженств. Нищий духом – это тот, кто чувствует свою слабость и немощь, и зависимость от любящего его небесного Отца. Нищий духом – это ребенок, который шагу сделать не может без поддерживающей его руки родителя. Он всегда просит, он зависим от матери и отца. И это прекрасно, когда человек чувствует внутри себя немощь, но при этом знает, что есть у него отец, вселюбящий, всепремудрый, всесильный. Как говорят, Бог не выдаст, свинья не съест. Галина Васильевна, останавливайте меня. Мне бы только дорваться до кафедры. Понимаете, сейчас мы тут за полтора часа такую проповедь закатим. И что будет с нашей программой? Вот. И кротость. Что это такое кротость? Надо укоротить язык свой для начала. Кроткий человек – это тот, кто сначала думает, а потом говорит. Тот, кто укротит собственные уста, сможет обуздать и все тело, по слову апостола. А как прекрасно сказано, блаженны плачущие. Это не нытики, это не какие-то зануды, которые стараются навязать свои горькие негативные чувства окружающим. А это человек, который в конце дня, уединившись, пересматривая прожитый день, приходит в сокрушение духа, ибо он видит, вот здесь слабое место, вот здесь я поспешил на осуждение, вот здесь я не проявил достаточно внимания. Прости меня, Господи, жертву Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. И так со ступеньки на ступеньку, поднимаясь, точнее, желая подняться, человек увидит, что сам Бог своим вещим перстом ведет его к блаженной цели. И второе произведение солистка Наталья Слуцкая. Обратите внимание, что в нашем ускоре хоре «Благость», что не фамилия, говорит о благородном аристократическом происхождении. Слуцкая – это, я бы сказал, не просто дворянская фамилия, княжеская фамилия. Нужно разобраться с родословной. И второе произведение, которое мы сегодня услышим, это кульминация божественной литургии. Распространяться сегодня об этом не буду, только напомню слова: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш». Мне кажется, что эти слова средоточие духовной жизни христианина. Тебя, Господи, благодарим, Тебя благословим, благословим, то есть призываем Твое святое имя. Человек, который живет без этих слов, вынужден будет к концу жизни, горестно опустив главу, повторить слова поэта: «И скучно, и грустно, и некому руку, да». Или скажет: «Неуютная, жидкая лунность». Или еще какие-то пессимистические слова. Но если ты понимаешь, что каждый день – это Божий дар, и Божий дар – то, что мы собрались сегодня вместе, и Божий дар – то, что вместо вечерних молитв мы слушаем сейчас эти песнопения, и Божий дар, что к нам придет сегодня легкий сон, и пусть он будет без сновидений утомляющего человека, и пусть, проснувшись завтра, мы начнем с этих слов: «Тебя, Господи, благословим Тебя, благодарим. Благодарю Тебя, Господи, за прошедшую ночь. Благослови меня на наступающий день». И жизнь превратится в поле чудес.
Thank you.
Я думаю, Галина Васильевна, что всякий раз, когда на земле исполняется это произведение Рахманинова, ну и не столько в концертных залах, сколько в Божьих храмах, то Божий Дух снисходит как на самого композитора, в вечности находящегося, так и на его могилу in the United States of America, в далекой Америке, на далеком кладбище его могилы, в окружении каких-то иноязычных, иноплеменных. И когда хор сейчас завершил эту музыкальную фразу, мне кажется, Божья благодать сошла и на наших слушателей. И думаю, что лучшего памятника Сергей Васильевич себе не мог создать, как вот это произведение. И мы с вами действительно сейчас должны с неба снизойти на землю. Мне кажется, что наша аудитория уже похожа вот на младенцев. Я удивляюсь, вот мальчик на вид ему 4 года есть у тебя? Сколько? А вам сколько?
7.
Сколько?
7.
Сколько?
7.
Ага. Вот мне кажется, что наши и взрослые, они подобны детьми. И сейчас, выйдя туда, на Божий свет, из нашей залы, будут смотреть на все какими-то глазами. Вот все новое. А это что? А это буфет. Можете заказать кофе. А булочку тоже можно. И саечку, и булочку тоже можно. А это что? А это книжки. Чьи книжки? Одного мальчишки. Как зовут? Батюшки Артемия. Что за книжка? Богородица, Дева, радуйся. Там вас ждет книжка. Мы будем во втором отделении особенно говорить высокие слова о песне Пресвятой Богородицы, и кто эту книжку прочитает, в беду не попадет. Так что отпускаем вас, идите там, ориентируйтесь, где буфет, где книжка, ждем вас во втором отделении. Дорогие друзья, вот эти слова: «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу», взятые из псалмов царя Давида, объясняют, между прочим, почему Матушка Россия, ты обильная, ты убогая, босоногая и богоносная, не в чести и притчи во языцах вдруг стала у объюродившего человечества, ну, конечно, не всего человечества, а малой его части, выжившей из ума, отрекшейся от христианских корней. Действительно, мы стоим на библейских основах бытия, в чем нас теперь даже Конституция удостоверяет, впустившая в себя имя Божье. Еще не все в ней благополучно, но главная несущая конструкция уже водворена. И поэтому Европа, Новый Свет сегодня смотрит на нас с ужасом, плохо скрываемой, а то и не скрываемой ненавистью. Эти слова: «Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, Богу золотом», написаны в сердцах всех крещенных людей и тех, кто стихийно разделяет с нами наше упование. И еще хочется сказать сегодня об одном. В Европе пошел под откос поезд христианской, на самом деле давным-давно. Преподобный Серафим Саровский говорит, что повелось это с позднего средневековья, когда, потеряв чистоту евангельской веры, христианство в Европе стало терять свою соль, и человеческие сердца стали искать где-то на чужих полях язычество для себя вдохновения. Появились мистики, которые, между прочим, говорили о том, что в основе духовного бытия лежит некая темная бездна. И из этой бездны, мол, является божество. Для нас это совершенно чуждые и ложные мысли. Однако те, кто слегка попробовали Востока, побродили по пустыням восточных медитаций, знают, как там все смешано, и добро, и зло, и инь-янь, и свет, и тьма находятся в каком-то дуалистическом противоборстве. Зачем я все это говорю? Затем, что сегодня попадете вы на прием к какому-нибудь доморощенному психологу в частной клинике. Он вас усадит перед собой и скажет: мы будем работать с вашим подсознанием. У вас там, милые, столько всего. У человека уходит почва из-под ног, эго, альтер-эго, ид, оно, каких только сегодня ложных представлений о человеческой природе не бытует среди обывателей. Зачем я все это говорю? А затем, что если ты будешь представлять себя вулканом, Везувием или айсбергом, здесь вот сознание, а там темное подсознание, ты сам у себя отымаешь надежду на нравственное преображение и просветление. Ты веришь в какую-то мировую тьму, лежащую в основе твоего бытия. Ни в коем случае, говорю ответственно, как священник, как педагог, Так во что же, батенька, верить-то нужно? А верить нужно, что мы созданы по образу и подобию Божию. Да, мы грешны, да, мы как будто в коконе своих эмоций и страстей, но коль крещены, поэтому можешь ты не быть христианином, быть обязан, то значит в глубинах нашей природы сокрыт божественный свет. Этот свет есть Христос, воскресший, который нас объемлет, как обымает мать свое утробное дитя. Бог вездесущий, всемогущий, всеблаг и всепремудр, мы его дети, и поэтому, коль скоро сопряжены с ним верой, любовью и крещением, то незримый свет осевает христианина и снаружи, и изнутри. И самая глубокая точка опоры внутри нас – это тот, кто нас видит и слышит и любит, и тот, кто распространяет свой свет смирения, тишины, мира, кротости, мудрости и любви. И нужно только умалиться пред ним, как дитя, в сознании своей немощи припасть к его стопам. И вся внутренняя моя да благословит имя святое его, и день ото дня будет становиться все светлее, все тише и мирнее, и никакого подсознания. Вот почему церковные песнопения, литургические, богослужебные, имеют центром своей тематики слово «свет». «Аз есть свет», свидетельствует Господь. Вот почему мы называем Христа Искупителя «тихим светом». Действительно, как тихо восходит солнце, и первые лучи неслышно озаряют горизонт, и мало-помалу светлеет земля, так вот и человеческая душа, если она идет путем созидания, творчества, покаяния, молитвы, по слову преподобного Серафима Саровского, особенно соприкасаясь с таинствами церкви, будет все светлеть и светлеть и светлеть, покуда не просветится, как солнце. И преподобный Серафим, а мы, кстати, приглашаем вас в Дом музыки 1 апреля на встречу, посвященную преподобному Серафиму. Галина Васильевна будет? Будете 1 апреля в Доме музыки?
Как вы назначаете, значит, буду.
Да, место встречи изменить нельзя. Вот. Ну, либо пришлете ответственного представителя. И вот, дорогие друзья, мы говорим с вами о том, что надо веровать в свет и никакой тьмы. Веровать в свет и быть сынами света. И никакого дуализма, свет и тьма, единство противоположностей. И слава Богу, советская школа внушала нам это религиозное представление. Помните, светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Твой и солнце». И никаких гвоздей. Пожалуйста, свети тихий, святые славы, песнопения, посвященные Христу Искупителю. И вслед за ним вновь солнечные песнопения, ныне отпущаешь раба твою владыка, яко видишь ты очи мои, спасение твое, свет во откровение языков, то есть москвичей и петербуржцев, и всех, кто только не стремится к божественному свету. Солист Борис Комлин.
Yeah.
Борис Комби, Вова. Я, пожалуй, первый раз слышу Рахманинское «Меня отпущающее». Очень интересно, необычно. Такими волнами этот свет. Волнами. Успокаивает, умеряет. И, слушая это произведение, я подумал вот о чем. Почему есть композиторы, если говорить о них, или писатели, у которых лучшие их произведения, вершины их творчества исполнены тишины мира, света? Классическая музыка, как правило, представляет нам эти шедевры. И чем дальше туда вглубь, тем больше этого покоя, умиротворения, чем ближе к концу 20 века, не знаю, что сказать о 21-м, можно сказать о 21-м, Антон Песков. Но чем ближе к 21 веку, тем тревожнее, тем спутаннее, тем страшнее. Я тут оказался как-то в Зарядье, пошел слушать дирижера современного грека, вот этого нашего знаменитого. И во втором отделении исполнялось произведение современного композитора, может быть, он сидит в зале, не знаю, как он воспримет, Десятников. Современный композитор, ну, это просто инфаркт, а не произведение. Тоже хор, какое-то гавканье, какие-то взрывы, ломанные совершенно ходы, не мелодические, а какофонические. Я просто нож поглотал. Вот у меня вопрос, почему одни авторы умиротворяют, успокаивают? Я сам, например, человек довольно нервной организации, поэтому мне необходимо слушать классическую музыку, бывать в Санкт-Петербурге, быть на море. Помогите, пожалуйста, выехать на море. А другие только добавляют себе тревоги, нервического состояния, какого-то стресса. Есть ответ на этот вопрос. Мы все родом из детства. И если в детстве Петр Ильич Чайковский, у него была очень любвеобильная мама, он всю жизнь ее боготворил, в хорошем смысле слова. У Александра Сергеевича Пушкина была Арина Родионовна и бабушка Захарова, не лишала младенца любви. И вот если с детства композитор или писатель слышал бабушкины колыбельные или нянюшкины молитвы, то на него снисходила благодать, и эта благодать даже в зрелую пору, когда жизнь подчас ставила над пропастью человека, эта благодать всегда освещала мягко и нежно ему горизонт. И в этих молитвах наших бабушек, сейчас бабушки особенно не молятся с детьми, нянюшек, сейчас тоже таких уже нянюшек трудно найти, средоточие занимала, конечно, Богородица Дева Радуйся. Самое тихое, светлое, жизнеутверждающее и радостное обращение к Пресвятой Богородице. Я совершенно убежден, что счастливым может стать ребенок и войти в пору зрелости безбедно, только если нам удастся показать ему лик Пречистой Девы Марии, только если он научится сам обращаться к честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим, только если его сердце почувствует благодать Христову, ниспосылаемую Пречистой Богородицей. Как жалко современных отроков, юношей, а то и девиц, не согретых, не просветленных, ничего не ведущих о благодати Пресвятой Богородицы. Почему наш народ издревле считал, если только ты призываешь Пречистую Деву Марию, просишь ее о помощи, она никогда не даст тебе погрузиться во тьму. В каких бы перипетиях, коловращениях, светопреставлениях твоя душа не была затянута, если только ты обратишь свой младенческий лепет, Пресвятая Богородица, Богородица Дева, радуйся, тебе себя вверяю, бы ты родила, спаса душ наших. Все управится, все поправится, все восполнится, ибо она есть та самая красота, спасающая мир. И эта красота составлена из смирения, чистоты и любви. И чем гордостнее моя душа, тем легче Матерь Божия помажет ее бальзамом смирения. Чем больше нечистоты гнездится в сознании, тем теснее я должен быть к ней, держаться за ее подол. Чем больше меня борет раздражительность, тем должен пристальнее вглядываться в ее лик, потому что она есть поистину Матерь рода христианского. Вот давайте, барышень, да, приглашаем, дорогая Елена Викторовна, исполнение Богородицы Девы Радуйся Сергея Васильевича Рахманинова соединенными силами и великих, и малых, и хор Школы искусств, и Благовест. Интересно, что у вас получится. Мы сейчас будем это наблюдать. Да, пожалуйста, дорогие друзья, не стесняйтесь, проходите сюда. Смотрите, современные дети, они переросли даже мужчин хора «Благовесть». Это удивительно. Это удивительно. Галина Васильевна Кольцова, Елена Викторовна, можно вас? Идите сюда, не стесняйтесь, пожалуйста. Идите сюда, пожалуйста. Елена Викторовна, пожалуйста. Не откажите. Елена Викторовна, так просто вам не удастся уйти. Идите сюда, пожалуйста. Не откажите. Нет. Елена Викторовна, Елена Викторовна, ну что делать?
Спасибо.
Одну минутку. Вау. Елена Викторовна, одну секунду. Вы знаете, в жизни вокалистов, очень важна гигиена голоса. Некоторые рекомендуют сырое яйцо проглатывать перед распеванием. Я вот хочу передать вашим зайчикам по числу собравшихся. Здесь есть очень интересные лекарства, приготовленные из морских водорослей Белого моря. Это йодистое содержание и микроэлементы, и все это представлено такими, ну, такими зайчики тут, и клубнички. Каждому на рыльце, пожалуйста. Хорошо? Здесь, да. Благодарю. Благодарим вас, дорогие слушатели, за ваши щедрые аплодисменты. Сами понимаете, молодежи это очень нужно. Присядьте, пожалуйста. Потому что, слава Богу, барышни трудятся, у них есть мотивация внутренняя, они чувствуют, что их искусство пришлось по вкусу, они будут беречь себя от всего несообразного с их высоким положением, так что ваши аплодисменты им реально нужны. А мы с вами неспешно, но целеустремленно движемся в Богу ведомом направлении. И у нас еще несколько произведений Сергея Васильевича Рахманинова. Одно из них исполняется в начале утренней и по существу представляет собой песнь не земную, но небесную, может быть, Михаил Юрьевич Лермонтов именно эту песнь имел в виду, когда творил своего ангела, воспетую небожителями на поле в час, предваряющий Рождество Христово. Слава Вышнему Богу, на земле мир и в человеце благоволение. Мы говорили о том, что Бог есть свет, и Он живет во свете неприступном. Говорили о том, что Он вложил этот свет в нашу природу, возродив ее именно воплощением, крестной смертью, воскресением. И говорили о том, что этим светом наполнены все действительно великие произведения искусства. И когда этот свет соприкасается с нашей душой, то отзывается в сердце умиротворение. Вот этот мир имеет неземное происхождение. И сегодня зайдешь в одно семейство, в другое. Батюшки принимают на исповедь все возрасты человеческие. Знаете, не так много людей, у которых мирное устроение, у которых в согласии ум и сердце, душа и тело, мысль и слово, слово и дело, муж и жена, невестка и свекровь, теща и зять. Где такого взять? И вот действительно мир. Мир – это плод и следствие присутствия Божье в человеческой душе. Вот это песнопение Галины Васильевны, которое мы сейчас услышим, «Слава Вышнему Богу, на земле мир и в человецах, в людях благоволение», рекомендуется произносить перед сном. Вот вы сегодня придете домой, почаевничаете, посмотрите смс-сообщение, в конце концов ляжете спать. Очень важно, конечно, и зубы почистить, но у нас сегодня об этом речи нет. И вот вы засыпаете и произносите эти слова: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир». Когда мы прославляем Творца, тебе поем, тебе благодарим, тотчас нисходит в сердце мир. И этот мир нужно беречь и хранить, и этим миром делиться с домашними. Вот появилась в вашем доме любимая тещенька. Вот она придирчиво осматривает галошницу, кухню. Она знает, как надо. Она знает, что нужно. Смотрите на нее, как чебурашка. А внутри повторяйте: слава Вышнему Богу и на земле мир. Вот. Муж пришел домой, какой-то не такой, взбудораженный. Что случилось? Поцеловался с жигуленком. Ну, это термин у автолюбителей. Вот. Слава Вышнему Богу и на земле мир. Живой, родной, жестянчик все сделает. Тещенька даст денег на ремонт. Слава Вышнему Богу. И вот так нужно себя обязательно успокаивать, не зомбируя, но призывая Спасителя и тотчас вдыхая благословенный мир. Просим вас. И вслед за... Да, все это очень практично и актуально. И вслед за прославлением Творца воскресная песня, которая тоже наполняет душу умиротворением и радостью, и всякий раз звучит на всеночный, в субботу, вечером, накануне воскресного дня. Пожалуйста. Дорогие друзья, все-таки есть санитарные гигиенические нормы. И по данным школьных психологов, для общения с московской аудиторией 2 часа 14 минут – это максимум исторический. С вашего позволения, не будете ожидать, когда вольтова дуга или нить накаливания перегорит. Потому что всегда важно немножко не додать, чтобы зритель почувствовал маловато. Эх, кабы еще немножко. На земле опасно перенасыщать сердце. Поэтому, если вы требуете, мы еще что-то чуть-чуть скажем, расскажем, но уже как бы на закусочку. И мне хочется сегодня поразмыслить вот о чем. Затронули тему завершения дня, отхода ко сну, благодарения Создателю. Очень важно умиротвориться, все плохое забыть, всем все простить. Так нас учили еще наши бабушки, чтобы ангел мира снизошел и осенил вас, посапывающую душу в кроватке. И отрадно засыпать, зная, что бодрствует над тобою не только твой ангел-хранитель, а еще и сама Царица Небесная, не случайно церковное песнопение именует ее в молитвах неусыпающей. Так вот и дети счастливы, когда они засыпают, а взрослые еще бодрствуют, о чем-то тихонько переговариваются с собой. И мы с вами тоже немножко дети, и поэтому вверяем себя провидению, на промысла Творца, прося, чтобы над нами бдел наш ангел-хранитель, и Матерь Божья возносила за нас свое неусыпное ходатайство и молитву. Сегодня у нас был очень насыщенный вечер, я считаю, поэтому примите последнее песнопение в качестве вот вечернего молитвенного правила. Главное не расплескать, донести до дома в хрустальном сосуде своего сердца благодать, которую мы сегодня получили не без посредства Сергея Васильевича Рахманинова.
Thank you.
воспоминаний становится ясным, каким образом всенощное может служиться всю ночь, когда распевается каждая строка вот этого песнопения, посвященного Богородице. Греки на Афоне любят вот так вот бесконечно повторять, молитвенно обращаясь. И я думаю, что если бы еще снизить скорость исполнения три раза, мы бы действительно уже до 12 ночи могли бы слушать бесконечно это замечательное песнопение. Ну что же, Галина Васильевна, дети, я вижу, уже на ходу покачиваются, им пора спать, пожалуйста, идите сюда еще разочек, мы на вас посмотрим. Вы часто выступаете в больших аудиториях?
Да.
Какое было предыдущее выступление?
Мы выступали в консерватории Рахмайновский зал. Мы показывали Русский крест и тоже пели с
Владимиром. Ну что же, вопросов больше нет. Что мы хотели, Галина Васильевна, многое лето? Да, пожелаем нашей аудитории, самим себе. Благодарим, друзья. Благодарим. 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 Дмитрий Степанович. Благодарим. Елена Викторовна. Елена Викторовна, не откажусь. Благодарим за детей. Ну вот. Нет. Это. Друзья, будем на этой приятной мажорной ноте, пока мы... У мальчика, по-моему, легкая печаль. Иди, зайчик. Эй, зайчик, иди сюда. Давай. На этой приятной мажорной ноте, пока мы не успели наскучить друг друга, это очень приятная фаза общения, еще немножечко, еще чуть-чуть. Будемте расставаться, чтобы встретиться вновь. Благодарим вас, храни вас Бог, такой немножко. И я думаю, что Сергей Васильевич Рахманинов остался сегодня доволен. И подрастающим поколением, ну, благость у него, благовесть давно у него любимчика ходит. И думаю, что наша аудитория сегодня тоже проявила качество, импонирующее артистам и музыкантам. Все это высидеть, вот, как курочка ряба, золотое яичко. Благодарим вас, дорогие друзья.